Каббала, мифы и реальность. Вопрос номер 19 задает его Владимир из Костромы. Вопрос такой. Каббалу в магии сами маги, не говоря уже об обывателях, ставят на особое почетное место. Чем Каббала заслужила такой почет?
Это надо у них спросить. Как они это классифицируют, квалифицируют, я не знаю. Но Каббала к магии не имеет отношения, не может сравниваться ни с какими такими науками, как магия, волшебство, колдовство, там, причастие всевозможные там, сил каких-то там, заговаривания. Много чего есть, да, вообще? Mm-hmm. Я даже вдруг не могу вспомнить.
Можно, например, мужа вернуть в семью.
Да, ну, в общем, всякие такие вещи. Значит, дурной глаз, много чего. Значит, все это к каббале, к сожалению, не относится. Почему к сожалению? Каббалисты были бы рады, может быть, разыграть такую карту. Что, дескать, вы к нам приходите, у нас есть для вас все. Но сама Каббала по своей внутренней природе, поскольку это исследование высшего мира, исследование, проводящееся научными внутренними средствами человека, научными методами, как я уже показывал здесь графики, формулы и так далее, текст очень сложный, говорящий только о зависимости между силами, их сравнением, их связи между собой. То есть это наука о системе сил, управляющих нашим миром. Ну, где здесь может быть чародейство, колдовство, всевозможные заговоры? Если мы говорим о силах природы, о их свойствах, о их четкой картине расположения, взаимодействия друг с другом и так далее, а здесь мы говорим о каких-то вещах по собственному велению, по собственному хотению как-то влиять. Я вообще такого не представляю. Вы видели когда-нибудь такое? По собственному велению, по собственному хотению. Это только может человек, у которого есть какой-нибудь царь, глава какой-то, вот ему что-то взбрело в голову, тоже надо понять, что значит взбрело в голову, откуда у него появились эти мысли. И вот чего он захотел, то делает. Но это в нашем мире, да, мы видим. Но мы никогда не наблюдали. Несмотря на то, что нас пичкают, и в каждой газете есть целый раздел про эти магии, про потусторонние силы, полтергейты там и все прочее. Это только нас пытаются развлечь. Ничего в этом другого нет. Средства массовой информации специально этим пользуются, привлекают читателя. И эта заинтересованность, она исходит из свойства природы. Человек, если он видит все перед собой, его это не привлекает, ему это не интересно. Его интересует то, что скрыто от него. Потому что для того, чтобы ощутить что-то, мне надо это что-то желать, стремиться к нему. И мера стремления, она определяет то наслаждение, которое я получу. Вот я очень желаю поскорее, чтобы остыл этот чай, и я сделаю его первый глоток. Вот каким я его ощущу, этот первый глоток, зависит не от самого чая. Зависит от моего желания, от моего стремления. В каждом наслаждении должно быть заложено что-то непостижимое, что-то скрытое, что-то непозволительное. Знаете, как говорится, «маем гнувивым таку», то есть запретный плод сладок. Вот это все необходимо. Поэтому завлекательность, она существует, смотрите, как женщина. Как она завлекает, прячет немножко себя, немножко скрывает, то, что называется флиртом, и таким образом больше привлекает мужчину. Пускай она будет открыта для мужчины, он на нее посмотрит совершенно по-другому, без всякого раздражения, без всякого увлечения за ней. Понимаете, то есть нам надо сохранять в природе человека, сохранять полускрытость. Она придает нам оттенок, она придает нам вкус в жизни. И этим пользуются средства массовой информации, когда они завлекают человека, говоря, вот есть такие-то явления в природе вокруг нас, ты посмотри, вот там и тут. Человеку приятно, что это есть. Она придает ему в жизни какой-то совершенно новый вкус, какую-то глубину, какую-то чего-то такое непознаваемое, интересное, загадочное. В нас же везде, в каждом из нас живет ребенок. Но не более того, если мы действительно посмотрим нормально на жизнь, серым, простым, четким взглядом, мы не увидим в ней ничего, о чем говорится в этих во всех полтергейтах, мистиках, всевозможных заклинаниях, заговорах и так далее. Кроме психологического, четкого, правильного воздействия на человека. Не путать. Психология – это естественная, четкая наука, основанная на наших внутренних свойствах. Можно на человека влиять, можно с ним творить что угодно. Но это психология. Это не потусторонние силы. Но очень как-то не хочется от них отказываться, что они существуют.
Не хочется.
Видите, наш мир тогда теряет вкус. Он становится слишком плоским, слишком серым. А это привлекает. Шарм, добавление секретности какой-то, тайны.
И девушкам очень нравится.
Это всем нравится. Человеку без этого в мире немножко не хватает чего-то. И тем более, когда говорится о том, что что-то еще существует кроме этого, значит, и я к этому причастен, что-то еще есть и так далее. Тут уже и надежда на какие-то будущие события, будущие превращения. А Каббала говорит настолько об этом сухо, научно, что просто изымает у человека всю приятность, эту и покров таинственный. И поэтому тысячи людей приходят в Каббалу, и остаются только те, которые понимают, что вот именно таким образом саму правду-то я и найду. А те, кто стремится за такой поэтикой, за полетом, за взлетами, за какими-то таинствами, они сразу же улетают.
Я хотел оставить немножко того, что на самом деле ощущает человек, когда приходит к Каббалу. Романтику, ощущение чего-то большого, невиданно большого и каких-то невиданных совершенно ощущений. И не просто это такое предощущение, а как бы внутренний такой преднамек на то, что это есть. И радость, которую испытывают люди.
Да. Сделай все, чтобы было, но маленький дефицит оставь.
Да-да-да, чтобы чуть-чуть.
А то, понимаешь ли, товаровед ходит по улице, как простой инженер. Так и здесь. А кто придет в Каббалу иначе, если не будет там никакой тайны, чего-то заманчивого, чего-то скрытого.
Но ведь есть же.
Нету.
Но как же нету, если человек ощущает?
А человек ощущать может все что угодно.
А, опять, вы говорите, с точки зрения ученого, который в микроскоп смотрит на что-то и твердо говорит, там находится инфузория в туфельках и больше ничего.
В туфельках, да. Инфузория в туфельках, это хорошо. Значит, я скажу только одно. Именно не ограничиваясь вот этим профессором с микроскопом, а расширяя свое зрение на все мироздание, находишь в нем законы, законы природы. И поэтому не остается места для каких-то явлений, которые вот так просто случаются, вот так просто из-за угла появляются. Наоборот, ты все видишь, ты все наблюдаешь, и ты видишь, что ничего нет того, что можно было назвать тайной, все раскрывается, и ничего, кроме законов жестких природы, не существует. И на все это ты можешь влиять, и все влияет на тебя. И становится этот мир, духовный мир, просто узаконенными мирами, что называется, подчиняющимися жестким, четким законам. Не остается никакой мистики, не остается никакой тайны, и никаких таких особых полетов на метле, или, понимаешь ли, сверхъестественных явлений. Если это явления, то они естественные. Если можно летать на метле, значит летаем. Нельзя — не летаем. И все. Есть законы гравитации, можно их преодолеть, именно сидя на метле, полетим. Нельзя преодолеть другими законами, используя какие-то другие законы. Нет, нельзя. Но не потому, что вдруг я захотел или получил в подарок какую-то особую метлу. Вот прислали мне по почте, понимаешь ли, на день рождения. Я вот не знал, и вдруг я случайно как-то так ее и полетел.
И по метле.
Да. Такого не бывает, Женя. Ну вот не бывает. Это хорошо для Голливуда, это хорошо для сказок. Нам после работы отдохнуть с этими мыслями приятно. Но этого в мире нет. Я не против того, чтобы человек не увлекался. Я не против того, чтобы у него не существовало в жизни некой тайны, некой чего-то, ну, что надо раскрыть еще, увлечься, неожидаемое как-то ощутить. Я не за то, чтобы человека осушить. Ни в коем случае. Я за то просто, чтобы снять с Каббалы всю эту грязь, которые на нее пытались налепить все 2000 лет, когда она была скрыта и ждала, пока человечество созреет. И сегодня именно с кабалы я это полностью счищаю, насколько могу. И надеюсь, что я смогу. А все остальное где-то там, если люди видят и хотят, пожалуйста. Но чтобы они знали, что в кабале этого нет.
Чего нет? Романтики?
Романтика, смотря у кого какая романтика.
Нет, ну правда,
я у одного
понимаю.
Романтика сел, вышел, снова сел. Романтика. Помнишь кино?
Да, да.
Да. А у другого романтика в том, что он туфельку, он инфузорию в туфельке раскрывает. Тоже романтика. Смотря у кого какая.
Так все-таки ощущение.
Стремление, оно есть.
Вот есть.
Тайна всегда есть.
И ответ на
нее есть. Ты устремляешься вверх, ты устремляешься вширь. У тебя захватывает дух от того, что ты раскрываешь.
А раскрытие каждого этапа этого закона, голова же кружится, да. Когда вдруг...
Да.
Ну,
да.
Так а чего же мы показываем это?
Мистика.
А я про мистику никто не говорил.
Ты говоришь об увлеченности. Ты говоришь о том, что тебе дает раскрытие кабалы, как оно тебя наполняет.
Конечно.
А ты ощущаешь наполнение абсолютно совершенное, полное. Ты ощущаешь гармонию мира. Вот. И постоянно в тебе возникает еще большее увлечение и желание, еще большая устремленность, и, соответственно, с этим еще большее постижение и вкус в раскрытии.
Вот.
Но, опять-таки... Это можно сравнить с человеком, который идет и раскрывает действительность, природу, путешествуя, раскрывая, но он при этом не надеется на какие-то
чудеса. Нет, конечно.
Вот да, именно только в этом. Романтики сколько хочешь.
То есть мы говорим так, с точки зрения чудес это чистая наука, с точки зрения того, как постигается эта чистая наука, это невиданные наслаждения. Вот
да.
Так можно?
Да.
Yes.
Это называется разрешение сомнений, это самое большое наслаждение человека в нашем мире.
Да, да, разрешение сомнений. Когда ты, и при том, все постигается на сомнениях, на поисках, на противоречиях, на непонятиях. Вот здесь есть конфликт, здесь есть та тайна, постоянно необходимо разобраться, а перед этим запутаться хорошенько, чтобы распутать и каждый раз собрать. И когда раскрывается на запутанностях, на всех этих, и на несобранностях, на противоречиях, вот вдруг такая гармония. В одно мгновение, в самое последнее, когда кажется, ну не может быть ничего, вдруг складывается. Вот здесь получается огромное наслаждение. У исследователя, но исследователя, который исследует и чувствами, и разумом.
Вы сказали о чае, что не чай имеет вкус, а ваше желание имеет вкус. Таким образом, я для себя понял, что если я попробую этот чай, Миша попробует этот чай, и вы попробуете этот чай, то мы все получим 3 разных вкуса, независимо от того, что это будет один и тот же чай.
Не вкус, может быть, как бы сказать, а меру наслаждения. Вкус у него определенный, и мы этот вкус определяем в соответствии с нашими общими свойствами.
Рецепторами, так.
Насколько я от него наслажусь, ты или Миша, это разные вещи. Если я очень жду этого и наконец-то дорвался, то, конечно, это будет наслаждение. А если я тебе дам, и ты вот пьешь холодную воду, для тебя это наслаждение.
Да,
и я тебе сейчас всуну горячее, то это просто для тебя будет пытка.
Но вкус при этом мы ощущаем одинаковый?
Вкус одинаковый. Ты можешь точно сказать, это такой-то, такой-то вкус, то-то. То есть мысль, разум четко уловит все, что надо здесь, и расскажет, и объяснит. Сердце, наслаждение, желание получит в соответствии со стремлением.
Не может быть такого, что я говорю, вкус терпкий. Вы ощущаете это как так, он так, я так.
Нет, потому что
но
у нас
и все мы ощущаем терпкий.
Общий словарь. Общий словарь. И в соответствии с этим у нас есть общность свойств.
У нас есть целая категория зрителей, которые задают вопрос. Очень необычная и очень симпатичная. В Москве есть центральная площадь Пушкинская. И там собирается такая интересная, очень живая молодежь. Интересующаяся, волнующаяся, беспокоящаяся и так далее. То есть неравнодушная молодежь. Сейчас московская группа буквально под камеру записывает вопросы, которые они бы хотели задать каббалисту. Каждый имеет возможность задать 3 вопроса каббалисту. Вот один из них. О практической каббале. Вопрос. Практическая каббала, что это? Почему каббалисты трубят о ней на каждом углу, А вы персонально к вам, он вас, видимо, читал. А вы молчите.
А я не знаю, что такое практическая каббала и теоретическая. Может быть, то, что человек просто читает, пока у него еще не образовался этот шестой орган чувств. Это называется, наверное, теоретическая каббала. Но потом, после того, как этот орган чувств в нем образован, и он с ним работает, то уже нет такого, как практическое или теоретическое. Уже все. Тогда, читая книгу, вот я возьму сейчас любую книгу, и написано, как было сказано уже, второй парцуф от мира Адам Кадмон образовался после того, как первый парцуф Гальгальта, испытывая битуш пниму макев, исторг весь свет и соединил экран дегуф с экраном дебе дерош. То есть, когда я это прочел, и если я это читаю и ничего пока не понимаю, мне объясняют, я этим развиваю свой шестой орган чувств. Но когда я начинаю уже это читать с пониманием, что это такое, и у меня уже возникают адекватные ощущения. Я уже иду по этой книге и читаю. Затем и сам Парцов Аб начал ощущать давление этих двух светов. И повел себя по тому же принципу, что и Гальгальта. Вроде бы это, конечно, абракадабра. Но я внутри себя переживаю определенные ощущения. Я вижу, как это происходит в духовном мире. Участвую в этом процессе. Наверное, это вы называете практическая каббала.
Не я.
Ну, они. А может быть, чем-то другое. Каббала не делится на теоретическую и практическую. Она делится на подготовительный период, когда человек создает в себе вот этот шестой орган чувств для ощущения скрытого мироздания. И затем, когда он с этим органом чувств, уже исследует это мироздание на практике, на себе, раскрывая эту скрытую от нас природу.
Многие ли каббалисты пользуются вот этим учебником? Тут написано, многие каббалисты трубят на каждом углу.
Это книжка, перевод с комментариями, как я уже говорил в прошлый раз, это книга, перевод с комментариями, статьи, которая называется «Введение в науку каббала». И эта статья является основной статьей, как предисловие к книге «Зоар». То есть книгу «Зоар» невозможно понять, если вот эту книгу прежде этого не осилить.
Хорошо, но я задал другой вопрос. Многие ли каббалисты, да, те, кто называют себя каббалистами,
обязаны это знать?
Да. Они эту книгу читают?
На русском языке?
Ну, я не знаю, на каком.
Или на другом. Вот на каком. Да, или на другом. В оригинале на иврите. Я ее перевел на русский язык со своими пояснениями.
Они ее читают? То есть могут ли они называть себя практиками каббалы, или что они дают практическую каббалу, имея в виду именно то, что вы сейчас сказали,
нет,
ссылаясь на этот учебник?
Не могут. Если они его не освоили, они совершенно не понимают.
Тогда что они называют практической каббалой?
Спросите у них. Да ради бога, Женя. Спросите у тех пацанов, которые крутятся около памятника Пушкину. И вы узнаете, я-то тут при чем? Я извиняюсь, среди них
не каббалисты.
Не тусовался.
Нет, это мальчишки не каббалисты, они просто читали.
Я не знаю, но пишут, но читают, но контора, но пишут. Вы меня за весь мир не делаете ответственным. Понимаете, я не дежурный по всему миру.
Ну, во всяком случае, вы единственный каббалист, говорящий на русском языке. Раз. И второе, это то, что вы единственный открывшийся каббалист миру. То есть не просто открывшийся, а вы несете каббалу миру.
Да.
Поэтому к вам и вопросы.
Так вот, от меня и ответы.
Да. Да, тогда следующий вопрос, который волнует людей. Все время задают такие вопросы. Порча, сглаз, проклятие и так далее.
Вот. Я понимаю, что ты должен спросить.
Да, конечно,
я должен спрашивать тебя.
Нет, действительно, очень много людей боятся этого. Во-первых, очень боятся этого. И
порча с глаз, дурной глаз, проклятие. Это все существует.
Значит, правильно спрашиваю?
Приехали.
Да. Существует.
Так.
Почему? Потому что мысли человека с самой большой силой в нашем мире и вообще в мирах. Если один человек думает плохо о другом, это воздействует на другого человека. Есть люди, которые обладают огромной концентрацией такой энергии и могут действительно сделать плохо другому. Но это не выходит за пределы сил и естественных тех процессов, которые мы изучаем. Мы чувствуем, вдруг кто-то смотрит на меня. Мы чувствуем силу взгляда. Мы очень много вещей ощущаем подсознательно. У нас не хватает остроты ощущений. Раньше когда-то человек их ощущал более явно. Это не говорится о том, что их нет. Это говорится только о том, что мы, от нас они ускользают, но это силы, реальные, настоящие силы нашего мира. Это не чудеса. Если я думаю о ком-то плохо, то я и желаю ему нанести вред, и даже не желаю, но я плохо о нем думаю, я уже этим наношу ему вред, потому что мы находимся в общей сетке, связанной между собой, в общей сетке сил. И я желаю или не желаю, я этим наношу вред ему и самому себе, потому что я нахожусь в той же системе. Смотрите, что делается с человечеством. Отчего есть такие проблемы? Возрастает эгоизм, люди ненавидят друг друга. Они желают употребить весь мир только во благо себе, и неважно, хоть сгорит все. Вот это и является причиной того, что наш мир становится таким неуправляемым и угрожающим вообще для нашего существования. И ничего с этим не сделаешь. И это называется дурным глазом. С глазом, проклятием и так далее. Только это. Больше ничего. Можно это измерить. Можно измерить направленность, интенсивность. Можно это все измерить, как любой другой технический, физический параметр. И записать. В Кабале можно измерить, какое влияние это имеет на общество, на состояние всех вместе душ, связанных между собой. Каким образом это возвращается к тому же человеку, положительно или отрицательно. Это все можно измерить. Это все силы. Ничего в этом нет сверхъестественного. Это влияние, как я влияю физически на этот мир, так я могу влиять еще более того своим умственным, моральным желанием, мыслью.
Вопрос.
Да.
Мысль отрицательная, пусть даже не целенаправленная, и тем более целенаправленная, то есть злая мысль, угу, нанесенная другому человеку, возвращается к тому, кто ее направил, в усиленном виде и бьет его еще сильнее?
Конечно.
То есть он в этом смысле безнаказанным не остается никогда?
Нельзя, потому что мы существуем в замкнутой системе. Вы знаете, замкнутая система. Как в теле существуют клетки, каждая клетка начинает пожирать остальные, становится раковой. В итоге погибает сама, из-за нее погибает, может быть, тело, все, или вырезают ее там из тела и так далее. Но она уже этим отключает себя от тела. Это в нашем мире, в животном теле. А если в духовном теле, там вообще происходит интересное явление. Там ты влияешь на другого плохо, только на его внешнюю часть, не на внутреннюю. А в ответ ты влияешь плохо себе обратно связью на свою внутреннюю часть, на свою душу. То есть ты сделал человеку что-то плохо вот так вот мелко, внешне в этом мире, сам же получаешь за это наказание вечное в том мире, в душе. Это страшное дело, если бы люди...
Вы про ады рай сейчас говорите?
А?
Вы говорите сейчас про ады рай?
Нет, никакого ада и рая нет.
А что за наказание вечное?
Наказание – это значит, что человек наносит себе в душе такой вред, который сможет исправить только в состоянии полного исправления, когда достигнет его.
Значит, все-таки не вечное.
Ну, что значит не вечное? Оно будет давить на него, как балласт, в течение всего его духовного пути.
Пока не исправит.
Пока не исправит.
Так. Следующий вопрос. Вы говорили, что у каждого человека прописана судьба. Так вот, если ему наносят вред таким вот образом, это тоже прописано? Или это как бы сверх этой судьбы?
Женечка, вы это не поймете. Вы меня извините.
Верю.
Потому что вы рассуждаете в рамках нашего мира, в рамках времени, пространства и действия последовательного. А в духовном мире такого нет. Нет понятия времени. К сожалению, есть вещи, на которые неправильно я отвечать не могу. Давать какой-то такой ответ успокаивающий или какой-то привлекательный я не хочу. Я все-таки ученый, считаю себя серьезным ученым в этом и авторитетом. Я лучше промолчу.
Ну как это промолчу?
Да потому что эти вопросы человек с улицы не задает. Или задает другим образом, когда сможете задать вопрос.
Человек с улицы вам сейчас как дал бы про закон кармы, да с такими разворотами, а он как раз об этом только и говорит. Именно об этом. Взаимоотношения горизонтальные между двумя людьми, посыл энергии зла сюда, обработка, он в нейтральном состоянии, тогда и не наносится ущерб, а если он в ответ злится, то наносится ущерб. Вот такое вот. Вот так.
Есть закон, который окружает все мироздание, держит это мироздание в общем в целом. этот закон называется общей природой или Творцом. Все ему подчиняются, никто никуда не может убежать, никто не может сделать чего-то, что не находится в рамках этого закона. Этот закон управляет всей системой душ, связью между ними и ведет эту всю систему к полному исправлению гармонии. Может ли при этом кто-то из этой системы сделать что-то вне этой системы?
Да, свободно.
Нет, не может. Дана человеку иллюзия свободы воли для того, чтобы он себя сам приспособил под эту настоящую систему. То есть система на самом деле, она и по-настоящему функционирует и идет вперед. А человеку дана иллюзия того, что он не находится в ней. Ты хочешь совпадать с этой системой, исправь себя и включись в нее. Не исправляясь, не включаясь в нее, будь на стороне и испытывай удары природы, которые тебя включат.
В том числе через порчу, сглаз и так далее.
Конечно.
Я понял. Почему так важно именно свободы воли своей достичь вот этого состояния?
Тогда ты становишься самостоятельно существующим, а не пропадающим в этой системе. Тогда каждый из нас является подобным Творцу. Самостоятельным и подобным по росту, по уровню, по познанию, по ощущению. Ты не размываешься в этой системе как несуществующий. Твое «я» остается и является огромнейшим. Весь эгоизм человека, который еще и возрастает в духовном мире, он только и существует для того, чтобы мы его оставили и использовали правильно. Потому что он и составляет наш объем вот этот, в котором мы постигаем все мироздание. Эгоизм нам необходим. Правильно только его использовать. Поэтому наука называется наука получения. Мы неправильно получаем, мы правильно используем наш эгоизм. А эта наука говорит о том, как его правильно использовать. Не аннулировать, как это делают йоги, исключая себя из жизни, уменьшая свой эгоизм. А наоборот, пускай он тебя растет, только учись его правильно использовать.
Ну, такой вопрос, почему Творец так хочет, чтобы мы относились один к другому с любовью, там, с отдачей? Почему? Какая ему разница?
Ему это не надо. Это надо нам, потому что когда я отношусь к другому с любовью, это значит, что то, что чувствует он, чувствую я. Я не могу в себе ощутить более того, что ощущаю сегодня, этот мир. Если я хочу ощущать внешний мир, я должен подключить к себе желание другого, чувство другого. Вне себя. Подключить его желание к себе, это значит любить его. Поэтому любовь к ближнему, она является той основой обретения огромного сосуда, в котором я ощущу вечную жизнь. Это необходимость для того, чтобы мне достичь состояния бесконечности. Выйти из себя, из маленького своего замкнутого такого вот объема, в огромный бесконечный внешний объем. Это только переселяясь как бы в других.
То есть это методика, да?
Это методика. Поэтому это не, никому это не надо. Любовь к ближнему, не любовь к ближнему. Мы говорим об этом как о средстве достижения вечного совершенного состояния. В нашем мире это называется любовью. Назови это включением во внешние от тебя дополнительные желания.
Может человек добиться, например, успеха в бизнесе, используя знания этих законов? То есть направляя эти законы в ту сторону, которую ему необходимо. Например, в бизнесе.
Ты же понимаешь, Женя, что если я тебе отвечу «да», то у меня будут сейчас учениками все бизнесмены.
Если и желающие я... стать бизнесменами.
Ну и желающие. Если я отвечу «да», сейчас ко мне побегут все партийцы, все эти самые управленцы и так далее.
Да, да, да.
Зачем мне это надо?
Ну тогда ответим «нет».
Конечно, нет.
Нет.
Хорошо.
Нет.
Я опять-таки не хочу врать и не хочу их в качестве учеников. Никаких от них, так сказать, предложений, никаких от них помощи, ничего. Наука обязывает сказать, что... Если ты хочешь добиться самого хорошего вообще, что ты можешь в этом мире, это только занимайся кабалой, и она тебе укажет правильную цель. А не ты указываешь ей цель, которую ты хочешь с помощью ее достичь. А она укажет тебе цель, которую тебе стоит достичь.
Вам, правда, совершенно не нужны ни желание управлять людьми, допустим, через политиков, которые действительно ведь могут к вам прибежать просто толпами.
Политики не управляют людьми. Нет, стоп. Политики людьми не управляют.
Я имею в виду государством, да.
И государством тоже не управляют.
Сейчас скажите, деньги.
И деньги не управляют.
А выше законы? Нет, так неинтересно.
Нет, но это на самом деле не управляют. Мы видим, что меняй сколько хочешь.
Проще говоря, вас как-нибудь можно в этом мире купить?
Да. Ну, скажите, но дорого.
Ну хорошо, дорого. Но...
Продать еще купить, но уже дороже.
Ну скажите.
Я вам скажу. Ну, очень просто.
Как?
Помогите мне в распространении кабалы. И я скажу вам спасибо. И покажу, что
по-твоему?
Вы... Нет, просто скажу спасибо, но покажу вам, что вы от этого выигрываете в духовном мире. Потому что человек, который приближает в нашем мире людей к раскрытию высшего мира, к раскрытию Творца, поднимая человечество на духовный уровень, он делает этому миру такое большое одолжение, единственное правильное действие относительно себя и относительно других, что если он бы это увидел, ему бы не жалко было ничего, только ради этого, потому что эта заслуга остается у него навечно. С этим он двигается вперед.
То есть в следующей жизни, в следующей, сколько бы ему ни писал, это уже все, это его.
Это его.
Навсегда.
Вот он сделал так, чтобы кто-то...
А если он деньги отнес в церковь, ну, не, в храм какой-то, не важно, в какую религию, не имеет значения.
Ну, и отнес.
Это остается у него навечно? Ну, вот в том же контексте, который вы сейчас...
Мы же с вами уже говорили о религиях, что они являются порождением человеческого желание представить себе каким-то образом вознаграждение в будущем, после смерти, за страдания в этом мире. Чего, естественно, нет.
Но человек, который несет туда деньги, он внутренне, искренне...
А с того, что он считает,
он как бы Богу несет.
Человек всегда оправдывает свои действия. Даже если он убивает другого человека, он это оправдывает. Значит, необходимо, надо и так далее. Но так не важно, за какие поступки, хорошие или плохие. Если вы спрашиваете меня о религиях, то лучше не спрашивайте.
Ну, я просто...
Вы знаете мое мнение об одурманивании народа.
Да.
Ну?
Сейчас вы на мой вопрос о том, как вас можно купить и можно ли купить, ответили так. Купить меня можно за возможность дать людям еще большую любовь.
То есть, вы еще большую любовь.
Вы сказали,
не надо любовь. Да, но не надо это переводить на такие слова, которые путают людей. Меня можно купить... Человеку, который поможет в распространении методики исправления, методики возвышения, методики спасения человечества от всего того страшного, что его ожидает.
Но ведь вы на самом деле себя не продали? Вы говорите, меня купить, вы же не продаетесь?
Да, значит, это как что значит вы... купить?
Купить это значит, вы начнете служить. Это вы готовы продаться за какое-то наслаждение, а вы себе ничего не берете, вы отдаете тут же...
Минуточку, а что значит служить? Тому человеку, который это делает?
Кто покупает? Человек или группа
людей? Я готов ему уделить внимание, я готов его обучать, я готов ему просто помочь как человеку, если ему нужна моя помощь. Я знаю, что за это он получит огромное вознаграждение, потому что он положительно влияет на общую систему.
Да, это понятно. Что он получит,
понятно. Но ничего другого. Вы же видите, насколько меня тут окружают миллионы миллионеров и правителей и так далее. Им не так-то хочется влиять положительно на мир.
Почему? Они же периодически появляются возле вас. Просто они не чувствуют того, чего вы говорите.
А им надо заговорить.
А им же нужно, чтобы сейчас это проявилось. А вы говорите...
Они приходят для того, чтобы я тебе дам миллион,
да.
А ты мне дай удачу в жизни такую-то и такую-то. По своему выбору эгоистическому.
Нефть пойдет.
А я ему, да. Или где пойдет нефть. И такие есть. Да, точно вы знаете. Со всеми предложениями ко мне приходят. Я им говорю, ты можешь дать миллион, и не мне. В редакции, на радио, на телевидении. Ты проплачивай. Через меня, чтобы деньги не проходили. Ты проплачивай. За то, чтобы кабала распространялась миру. Чтобы нам дали дорогу, чтобы нам дали место, возможность печататься, распространять и так далее. Вот. А что тебе будет за это, мы тебе можем объяснить из кабалы. А мне нужно успех в том-то и том-то там. Вот своего партнера, понимаешь ли, убрать. Это кабала сделать не может. Эгоистические действия, они находятся в рамках только нашего мира.
Есть такой вопрос, я думаю, мы уже как-то на него отвечали. Нужно представить, нужно ли представлять какого-то одного Бога или у каждого свой Бог в душе? Часто люди говорят, я не религиозный, я верю, там, у меня свой Бог. Даже атеисты так говорят. Они как бы свой. Что значит свой Бог?
Я не знаю, что значит свой Бог. И человеку свойственно так говорить, свойственно верить, что есть какая-то высшая сила, что она им управляет по какому-то своему желанию. Каббала говорит об этом очень просто. Природа имеет свой самый внешний, большой, всеобъемлющий закон. Закон всеобщей любви, гармонии, связанности всех систем, всех частей природы в одно целое. Вот этот общий закон природы, общая сила природы, которая так действует и воздействует на всех нас, называется Творец. Потому что эта сила, она и сотворила нас. Она и управляет нами, и держит нас. Называйте ее Творцом, называйте ее природой, не имеет значения. Но разница есть какая. Не прилепляйте к этому закону, к этой силе свои собственные мнения, свои собственные желания. Ну, я бы, конечно, Творец, глядя на нас, страдает. Конечно, Творец милосердный. Конечно, Творец справедливый. То есть мы навязываем ему свою мерку поведения. А с другой стороны, мы не видим, чтобы Творец когда-то что-то такое делал. Наоборот, смотрите, сколько миллионов погубили тут, сколько миллионов там. Голод, разрухи, депрессии, наркотики, войны, террор. Ничего хорошего в мире нет. Каждый из нас сделал бы мир лучше. Уж, по крайней мере, не таким страдающим. Где же вы видели доброго, всеобъемлющего, всемогущего, жалостливого, милосердного Творца? Просто человеку хочется так, чтобы это было.
Почему? Против него есть сила, называется сатана. Человек бы и хотел, он просто не может.
Не может, несчастный.
Есть другая сила.
Другая сила, она его все время крутит, понимаешь?
Она мешает.
Мешает ему.
Мешает.
Ага. Значит, и мы вот находимся между двумя этими силами.
А мы несчастные.
Ага. И вот,
под воздействием.
Да. Лучше бы не было одного, или один из них был бы и то лучше, наверное.
Ну, лучше бы наш был, начальник, а сатана...
Какой наш?
Ну, наш, который добрый и милосердный. А сатана изначально нехороший, поэтому его на пенсию.
Ну, это одно из объяснений, почему в мире существует такое противодействие и противоположность всегда двух сил. То есть положительные, отрицательные, якобы и так далее. На самом деле это все исходит только из одной силы. Нет никого, кроме него. Кроме одной единственной силы природы. Особенно. Которая относительно нас, называйте как угодно отрицательную силу. Сатана, змей. Эта отрицательная сила, она та же, как и положительная. Когда ребенок получает шлепок хороший от родителей, то это сатана. Когда они его гладят по головке, тогда это добрый, милосердный.
С точки зрения ребенка.
С точки зрения ребенка. Да. Так и к вам. То же самое. И у вас такое же детское восприятие.
Детское не может быть чего? Одной силы?
Высшего управления.
То есть оно одно управление?
Оно одно управление. Но вам кажется, что когда оно положительное, это от одной силы, от одного источника. А когда отрицательное, от другой силы, от другого источника. Это один и тот же источник, который так вами управляет. Одна мама, которая и бьет, и ласкает.
То есть сатаны нет, вы хотите сказать?
Назовите отрицательную силу сатаной. Какая разница? Но она управляема полностью той единой силой. Одной. Нет никого, кроме одного Творца.
То есть сатана, он как бы в
услужении. Нет, все остальные силы — это вспомогательные силы, с помощью которых он управляет нам. Как известно, никакой системы невозможно управлять с помощью одной силы. Управление уже предполагает наличие двух сил. Противоположных, согласованных между собой.
Есть отрицательная сила, есть положительная сила.
Конечно.
И двумя силами нами управляют.
Да.
Но обе силы, как две руки одного и того же закона.
Да.
Так?
Да.
И вот эта отрицательная сила называется сатана.
Это вы называете в кабале?
Нет, ну так все называют, почему я не понимаю.
Хорошо, да.
Значит, и сатана с хвостом, с копытами. И...
Это уже ваши домыслы красивые.
Нет, такого нет?
Нет.
А как он есть?
Никак, в духовном мире нет ничего, кроме сил.
Вы каждый раз так говорите, я не могу вас поймать.
А почему ты поймать?
Ну, вся литература человечества пишет, что у него есть рога и хвост. А вы говорите, что...
А что плохого в рогах, в копытах и хвосте?
Я не сказал, что плохо. Но... Я просто говорю, что все говорят так, а вы один единственный говорите не так.
Хвост, копыта нормальные. Я не понимаю, что в этом есть такого... Ну, отрицательного, что ли, отрицательная энергия.
Да ничего, у коровы тоже хвост и копыта, кстати, но тоже. Рогов, правда, не... А и рога есть?
Да. Почему человечество так изобразило?
Просто человечество видит так его, а вы говорите иначе, вы говорите силы. И сразу нивелируете портрет. Ну, просто
но нету портретов, дорогой мой, в том-то и дело, что люди рисуют...
В прошлый раз мне сказали, что ангела нет крылышка, вы просто всю мою жизнь пустили на перекосяк. Теперь, значит, у сатаны нету копыт. Да.
Где же эта вся
и вообще, получается,
средневековая и вообще европейская живопись, там религиозная, да? С,
а боск красавец, да, представляете?
Да, с этими девами, с ангелами вокруг него и так далее.
Силище.
Да,
к сожалению. И все получается напрасно?
Ну почему напрасно? Рисовали?
Ну да, мы удовольствие получили. Ну тоже правильно. Значит, все-таки сила одна единственная.
Да.
И мы, получается, сами накладываем матрицу своего ощущения на ту единую силу и делим ее на части.
Да, и даем ей такие названия.
На ангелов, архангелов, чертей, да, дьяволов, сатана, да, и всякое, да, такое. Этого нет. Значит, нет и ада, и рая?
Нет.
Значит, мне нечего бояться в этой жизни за поступки, которые мы называем грехом?
Я не знаю, что вы называете грехом.
Не я.
То, что кабала?
Почему кабала? Нет. То, что человечество называет грехом.
Это не... Человечество может все что угодно называть. Сегодня так, завтра так. Надо точно узнать. Грехом является антисистемный поступок. Поступок, который ведет к нарушению, к сбивке работы общей системы мироздания, называется грех. Поступок, который ведет к соединению, к единению, к интеграции всех частей мироздания, называется заповедь.
Все вот эти грехи там, не укради, не возлюби,
они все построены на, они все построены на том, чтобы соединиться с себе подобными и таким образом образовать один общий сосуд восприятия высшего мира.
То есть не укради, это не буквально, что ли, не укради?
А это и буквально тоже, потому что и буквально тоже ты вредишь другому человеку и за это нарушаешь общность этой системы.
Но имеется в виду что-то другое? Что-то
имеется в виду, конечно, в духовном мире, когда души между собой построены по такому принципу, когда они только складывают свои желания во имя духовного подъема, а не когда они воруют как бы друг у друга, относятся эгоистически друг к другу. В таком состоянии они сразу же падают снова в наш мир.
Могу я сказать той пирамиде людей, которые как бы за мной стоят сейчас, задавая вам вопросы, что можно чуть-чуть так спину распрямить, чуть-чуть подуспокоиться и исходить из того, что жить можно смело.
Абсолютно.
Смело.
Ничего того, что человек думает в нашем мире, что он делает зло или добро, не имеет своих абсолютных оценок. Надо заново все пересмотреть. Потому что во всем этом человек наворотил такого, как ему кажется, что он находится в каких-то... странных ограничениях, представлениях, страхах, тревогах за себя, за будущий мир, за своих родных, наказаниях каких-то и так далее. Он должен все это пересмотреть. Должна быть совершенно другая иерархия ценностей. Что такое заповедь, что такое наказание, что такое вознаграждение, что такое грех. Это кардинальные системные понятия духовные, которые исходят из духовного мира, как из системы. Нарушаю ли я ее работу? Способствую ли я тому, чтобы эта система работала лучше, включила в себя все души, всех нас? Или наоборот? Только из этого исходя. Поэтому, еще раз, Только раскрытие этой системы человеку даст ему понимание явное, что такое грех, что такое добро, доброе деяние, какое вознаграждение или какое наказание за то или иное событие, поступок.
А существует вознаграждение или наказание за поступок?
Да, но оно является тем, что человек и получает, когда он действует так или иначе, включаясь в эту систему или отключая себя от нее. Если я действую плохо против этой системы, я отрываюсь от нее, это и есть мое наказание.
Плохо – это значит не в соответствии,
эгоистически,
не в подобии.
Да. Если я включаюсь в эту систему, привлекаю еще больше людей, еще больше душ включиться в нее, я этим восстанавливаю связь этой системы, проходит через меня этот высший свет и вообще это понимание и включение в эту вечную жизнь. Это и есть вознаграждение. То есть вознаграждение и наказание является именно следствием непосредственным твоего действия внутри системы.
Скажите, то, о чем вы сейчас говорили, вот в этих ваших книгах об этом есть? Об этом написано? Или это вы сейчас сказали?
Я думаю, что я это выражал, может быть, не такими словами.
То есть это там есть?
Конечно.
О грехе, о том, о сём, это в книгах можно прочитать?
Да, конечно. Проблема, конечно, в Каббале, потому что у нас существует очень сложный словарь каббалистический. И нам надо его постоянно совершенствовать, приближать и делать его более простым к человеческому мышлению, к пониманию, как из этой жизни понять, из этого мира понять духовный мир. И мы это все постоянно совершенствуем. Я надеюсь, что мой язык, мои объяснения, мои определения становятся год от года все-таки лучше, легче.
Проще, да.
Проще. И надеюсь, что люди начнут меня более правильно понимать. И, соответственно, с этим год от года надеюсь на то, что у человечества будет возникать, у самого человечества, у самих людей, предпосылки к тому, чтобы меня понять. Внутреннее давление, внутреннее осознание всех вот этих параметров, что ли, духовных и человеческих, добро, ложь и все прочее, оно более будет явно проявляться, человек не будет так заблуждаться, перестанет просто так на веру что-то воспринимать, поймет, что это все сказки, там, вот эти верования или все эти мистики и так далее. То есть потихоньку-потихоньку мы найдем общий язык. Другого выхода у нас нет. Другого выхода нет.
Проблема только, что это понимаете вы, но и не понимает все человечество.
Ну, так это таким образом устроена система, что она должна постепенно прийти к этому. Я понимаю ее огромную функциональную массу, огромное разделение частей, мельчайших частей друг от друга, нарушение абсолютно всех связей. Это просто организм, который находится в полной потере сознания, которое надо постепенно восстанавливать, склеивать, сшивать, наполнять всевозможные жизненные силы и так далее. Это просто огромный такой организм. Я, видя это, обладаю бесконечным терпением. Видение системы настраивает человека просто на вечную работу.
Простите за сравнение, я хочу просто понять. Вы видите наш мир, вот, я не знаю, условно, да?
Я не о нашем мире говорил.
А я сейчас о нашем.
Да.
Как доску шахматную с фигурами, и поэтому у вас есть силы выдерживать то, что там происходит?
Я вижу наш мир как...
Это сравнение, не более.
Нет, я вижу наш мир как людей, которые перемещаются, что называется, под воздействием сил, которые ими управляют. Каждому человеку дается в каждое мгновение возможность встряхнуться, встрепенуться, посмотреть наверх. Вместо этого смотрит вниз или
по горизонтали.
И надеюсь, что своими действиями я помогу людям посмотреть наверх и облегчу им страдания, потому что страдания, которые сваливаются на них ежеминутно, только для того, чтобы они в конце концов осознали, что должны смотреть не вниз и не в горизонталь, а наверх.
У меня такой вопрос. Люди, послушав нас, да, допустим, миллионы людей, как вы видите, вот у них изменится их мировоззрение? Только от наших слов, ведь у него существует тысячи лет, существовали эти все мифы. Неужели, послушав Нет. Он скажет, да, вот я был неправ.
Ни в коем случае нет.
А как это произойдет?
Я и не жду такой положительной реакции. Просто я запускаю нашими беседами в мир определенную силу и знания о цельности мира, о его системности, о единой управляющей силе, о возможности ее постичь естественным, правильным, уверенным, научным путем. И, получив эти знания, с ними работать, исправлять себя, поднимать себя в бесконечное ощущение мира, в бесконечную жизнь, в цельную, в совершенную, в вечную. Если у меня есть эта возможность, я это использую. А люди постепенно идут навстречу и слушают, потому что эгоизм растет в каждом человеке и задает бесконечное количество вопросов. И не может больше мучиться с этими страданиями, которые есть, и пытается найти на них ответ. Все равно у человечества нет иной возможности. Оно обязано будет найти средства избежать уничтожения. Потому что уничтожения самого нет. Есть просто огромные страдания, есть огромные, конечно, потери, там миллиардов людей грозят нам и так далее. Но самого просто уничтожения нет. Мы обязаны будем прийти к тому, что все человечество, как на такой воздушной подушке, поднимается в духовный мир. Как в сказке. Значит, облегчить этот подъем, чтобы он был раньше, малой кровью, что называется. Я пытаюсь.
То есть вы не верите в то, что наши слушатели каким-то образом захотят там себя изменить после вот этой беседы?
Я верю, не должны верить. Человек, который услышал, что такое каббала, если у него есть на это предположение внутреннее, точка в сердце, он откроет наш сайт, он войдет в наш интернет, в книги, посмотрит фильмы, включится в наши уроки по каббале. И таким образом он дойдет до понимания вообще того, где он находится. Если у него есть вопрос о смысле жизни, а где я, а что со мной, тогда он придет к каббале, тогда он откликнется. Вот к таким людям я обращаюсь в первую очередь. А ко всем остальным, когда пожелают, когда, извините меня, дорастят, поднимется в них это желание узнать, откуда я и для чего живу. Тогда я не буду знать уже заранее, что «О, я об этом слышал, это есть там-то». И придут. Благодарю за внимание.